Глава 21. Москва, квартира Ивлевых. Марат, конечно, выкинул фортель. Но делать нечего, Загита напрягать в такой момент вот совсем не хочется. Еще неизвестно, как его начальство эту историю с блужданием по горящему лесу повернет. Козлов на верхах всегда и везде хватает. Их туда как магнитом тянет. И если мы сейчас с Маратом подвалим с этой историей «продай сыну денег» на новую красивую машинку, когда у Загита такие проблемы на работе, это будет выглядеть откровенно мерзко. Когда утрясется все, тогда и можно будет к нему обратиться. Тем более вся сумма нам и не нужна, — быстро прикинул я. «Привет, Лех», — поздоровался я с другом. «Нам не хватает тысячи. Займи, пожалуйста, под мою ответственность». «Уверен, к моменту твоего расчета с бойцами мы все тебе вернем. Ты же расплачиваться в конце августа планируешь, верно?»
«Да, в конце августа, как ты и говорил, чтобы никто, получив такую сумму на руки, не соскочил раньше времени».
«Не вопрос, конечно, на месяц одолжу», — серьезно по-деловому ответил Леха. «Только, сам понимаешь, я такие деньги с собой не таскаю. Я вообще основную сумму на сберкнижку на предъявителя пока положил по 2% годовых». Отец посоветовал. Проценты потом тоже ребятам раздам. На руках 1500 оставил на всякий случай только. Но они и дома лежат.
«Миша Кузнецов съездит к тебе домой сегодня вечером», — услышал я рядом с трубкой голос Марата. «После работы».
«Быстро как соображает», — усмехнулся я. «О, как машину парню хочется. Ну а что? Статусная вещь, можно понять». «Слышал?» — уточнил у меня Леха. «Вечером деньги будут у тебя».
«Спасибо, друг». Искренне поблагодарил я и положил трубку.
Ну вот, Леха все меньше и меньше становится похож на ботаника. Серьезно прислушивается к дельным советам по ведению стройотрядовского бизнеса не только от меня, но и от отца. А идея его папаши хороша. Когда сумма состоит из десятков тысяч, то и 2% в год что-то да принесут. Надо только потом ему подсказать еще, чтобы один ни в коем случае не ходил всю сумму снимать со сберкнижки. Не дай бог, какой маргинал увидит, да проследит за ним. Сразу по башке не стукнет, так проследит до квартиры. И потом обнесут ее наверняка в полной уверенности, что деньги там и лежат. А еще лучше, скажу, чтобы вообще всех членов отряда брал и вел с собой, и там же и расплачивался. Чтобы все там же и видели, сколько процентов набежало, чтобы потом претензий дурацких не было, что он себе больше, чем другим, оставил. Люди создания сложные, и неблагодарных людей встретить можно значительно чаще, чем благодарных. На Лубянку поехал через гараж, поставил машину. Меня остановил сторож и передал записку от бухгалтера. За гараж неоплаченный взнос 18 рублей. Скидывались все, чтобы дорогу подсыпать. Придется сдать вычту потом из арендной платы. Тут же только вспомнил, что я ни за июнь хозяйке не заплатил, ни за июль. Совсем забегался, аж неудобно стало. И не тревожит она меня давно. Неужели варенья никакого не наварила и в подпол спрятать нечего? Не похоже совсем на нее. Решил прийти к ней расплатиться тут же совсем рядом. Позвонил в дверь несколько раз, мне не открыли. Кинул в почтовый ящик записочку, что жду звонка, чтобы не говорила потом, что я про нее забыл. А по правде ты забыл напрочь. Странно, что она не напоминает о себе. Деньги не нужны. Капитан Румянцев оказался в отпуске. Вместо него ко мне вышел лейтенант Соловьев, молодой еще, не сильно в себе уверенный, невысокий, и все время щурился, похоже, что зрение себе уже посадил на этой работе, но очки не носит. И правильно, помешает ему этот агрегат карьеру делать в этой структуре. Вот уж кто-кто, а комитет предпочитает иметь в своих рядах офицеров со 100% здоровьем. По крайней мере, у начинающих сотрудников так точно. Полковнику или генералу в силу возраста и должности проблемы со здоровьем уже простительны. «Добрый день», — протянул он мне руку с любопытством, разглядывая меня. «Вот завтра лекция», — протянул я ему стопку исписанных листов, — «на согласование». «А кто мне теперь скажет, во сколько мне завтра приходить на лекцию?» «Это уточнить надо», — ответил Соловьев. «Давайте я схожу, узнаю». «И позвоните мне?» — с надеждой спросил я. «Не могу ждать. Бежать надо. А хотите, я сам позвоню? А то меня сегодня трудно будет дома поймать. Правда, у меня номер есть только в кабинет капитана Румянцева». «Ну, хорошо», — подумав немного, сказал он. «Запишите тогда мой телефон».
Он продиктовал мне свой телефон и попросил звонить уже после обеда. Эх, не забыть бы, а то сейчас забегаюсь с Мартином. Примчался домой, опасаясь, что он уже сидит на ступеньках у моей квартиры. Вот будет потом рассказывать про московское гостеприимство дяди с тетей. Они мне очень понравились, будет стыдно. Но я, слава богу, приехал первым, он появился только через полчаса. Предложил ему сразу ехать в ДАС. Там и пообедаем, заодно покажу тебе столовку, а потом пойдем оформляться и комнату твою посмотрим. По дороге выяснил у него, что он планирует делать с деньгами за машину. «Не в общаге же ты собираешься их хранить?» — спросил я. «Думаю, надо открыть вклад в сберкассе». «Как скажешь», — поспешно закивал он головой. «Я даже и не думал еще об этом». «А зря. Если тебе учиться здесь 5 лет, то надо растянуть эти деньги. Давай прикинем. 3800 разделить на 5 лет, итого 60 месяцев...» Чуть башку не сломал, я считаю в уме. «Калькулятор здорово меня отучил считать самостоятельно. Уже больше года без него кручусь, а все еще не освоился в полной мере». «63 рубля в месяц», — подсказал Мартин. «Хорошее подспорье», — одобрительно покивал я, — «плюс стипендия. Может, еще в стройотряде захочешь на следующее лето поработать. Наши за 2 летних месяца в этом году по 10 000 заработают. Правда, упахались уже без выходных-то». «Ого», — поразился Мартин. «Да-да», — улыбнулся я. «А, кстати, ты не думал квартиру снять? Твоих денег хватит на 10 лет, там еще заработаешь. Все-таки общага есть общага, 4-5 человек в комнате». «4-5?» — неприятно был удивлен Мартин. «Да. А ты сколько думал?» «Твое?» — грустно посмотрел он на меня. «А квартира сколько стоит?» «Поискать надо, не знаю, но в общагу ты по-любому должен устроиться. Тебя пропишут там на время учебы. И небольшие деньги за общагу тоже придется платить. Сейчас нам все скажут». Экскурсия по столовой с голодухи прошла удачно и полезно для растущих организмов. Мартин положительно оценил и первое, и второе, и третье. Часа за полтора мы устроились и пошли искать выделенное место в комнате. Мартин из социалистической страны, но периодически я замечал у него недовольное выражение на лице. Его немецкая пунктуальность не имела ничего против комендантского часа, но тесная комната, забитая вещами его новых соседей, его не обрадовала. В туалете мерзко воняло, общая кухня выглядела тоже весьма специфически. Показал ему спортзал, магазин и заметил на его лице разочарование, хотя он старался его не показывать. Да, это не загородный дом дядюшки-профессора. Если и сам Мартин из такой же непростой семьи, то понять его можно. «Слушай», — обратился я к нему, когда мы вышли на улицу, — «не устраивает общежитие, будешь подрабатывать, снимать квартиру и жить в комфортных условиях. Общежитие — это твой план «Б», оно может очень тебя выручить. Мало ли что. Дочка у хозяина съемной квартиры, к примеру, замуж соберется, и скажет он тебе в недельный срок освободить жилплощадь молодым. И куда тебе податься, пока новую квартиру будешь искать? А так твоя койка в общаге всегда тебя ждет». «Поможешь квартиру найти?» — определился Мартин. «Не хватит денег, еще одну машину привезу». «Помогу. Куда ж я денусь?» — улыбнулся я. «Ну что, поехали тогда домой, а то мне на тренировку еще сегодня». «А что со тренировка?» — тут же сделал стойку он. «На заводе ЗИЛ мой родственник обучает рабочих в секции самбо. Он в армии служил в десанте и хорошо освоил боевой самбо. И что еще важнее, у него талант людей ему обучать. Наверняка и лучше бойцы есть, чем он, но не каждый может быть хорошим тренером. А это точно его. Да ты его и знаешь уже, это Марат, мы его отца вчера искали». Ну, а дальше он, конечно, спросил у меня, можно ли ему тоже ходить на это занятие. Я всерьез задумался. Одно дело Мишку протащить, другое — иностранца. Теоретически можно, конечно, потихоньку это сделать, как с Мишкой. Но если кто настучит руководству, может и Марат получить по башке, и комсорг, что не углядел. Так что надо делать все официально. Пообещал ему обсудить этот вопрос на заводе. Ну а что, переговорю с комсоргом, попрошу за дружественного немца. Он благодарно кивнул, и мы поехали ко мне. По дороге думал, что надо бы с немцем походить по Москве несколько дней, хотя бы показать, как в магазинах у нас покупки делать и что где искать. А в ГДР все же намного лучше снабжение. Не умеют они так профессионально охотиться за дефицитом, как советские граждане. Но мне завтра вечером улетать в Палангу. Кого попросить? Может, Гришу? Вначале идея показалась хорошей. Вот уж кто четко и полностью выполнит мою просьбу и разложит Мартину все по полочкам. Но потом вспомнил, что мой приятель подполковник. Не будет ли у него потом проблемы из-за такого контакта с иностранцем? Он наверняка не в простых войсках служит. Как бы вообще не ГРУ. Так что, пожалуй, не стоит его так подставлять. Кто вместо него? Брагины уехали в свадебное путешествие. Однокурсники все батрачат в стройотряде без выходных по 10 часов. Машу Шадрину попросить. Надо позвонить ей, кстати, узнать, когда они едут в Палангу. То, что билеты смогли достать, я нисколько не сомневался, учитывая уровень родственных связей. Паланга. Виктория Францевна вышла из самолета, набрала полную грудь воздуха и расплылась в блаженной улыбке, почувствовав свежесть и запах моря вместо московской гари. Их с внучкой встречал сотрудник пансионата, где отдыхали сотрудники аппарата ЦК КПСС и их семьи. Приехали быстро. Паланга — небольшой городок, все рядом. Выйдя на балкон с видом на море, Мария Францевна села в одно из удобных кресел и пригласила Машу присоединиться к ней. «Как же здесь здорово! И что мы раньше не приехали?» — обратилась она к внучке. «Как тебе номер?»
«Номер как номер»,
— улыбнулась Маша. «Пошли погуляем, Галию поищем». «А что ее искать?» — улыбнулась бабушка, сразу почувствовавшая прилив сил на свежем воздухе. «У нас ее адрес есть. Возьмем схему города у дежурной внизу, и все». Приехали с Мартином к себе, и я сразу набрал лейтенанта Соловьева, пока не забыл. Лекция в 10 часов утра, ну и отлично. Набрал Шадриных, но никого дома не оказалось. Придется самому заниматься образованием Мартина. «А не сходить ли нам в магазин и на рынок?» — предложил я ему. «Еще за пивом зайдем. Сегодня у нас вечером соберется мужская компания». Не успели мы выйти из дома, как зазвонил телефон.
«Пашка», — услышал я голос Загита, — «полдня не могу дозвониться. Мы с Володькой Сахаровым в Москве».
«Опа!» — растерялся я. «Какими судьбами? Марат все так расписал, что вы там как в армии на фронте, никаких отпусков, пока ситуация не улучшится».
«Нас на сутки отпустили, очухаться маленько после приключений».
«О, здорово! Где вы? Давайте ко мне», — обрадовался я.
«На Красной площади были. Сахаров еще в ДНХ хотел посмотреть. Мы попозже будем».
«Вот вам делать нечего», — воскликнул я. «Все в дыму. Что там смотреть?»
«Ты не понимаешь. Охота пуще неволи», —
важно сказал Загит и рассмеялся. То, что он смеется, меня порадовало. Похоже, что настроение хорошее. Авось проблем из-за того, что заблудился и сбежал. Прикинул, что раньше, чем через 1,5-2 часа, они у нас не появятся, и со спокойной совестью повел Мартина на экскурсию по нашим магазинам. Мы купили пиво к копченой рыбе, которое еще прилично в холодильнике оставалось, хлеба, взяли торт. На рынке уже мало кто оставался из торговцев, взяли дорогущих свежих огурцов. Хотел хоть что-нибудь купить, для примера, чтобы Мартин увидел, как надо торговаться, и вообще... Лучше бы мы взяли помидоров. Огурцы оказались горькими, их невозможно было есть. «Вот хорошо, что немного взяли», — сказал я Мартину и поставил его к раковине чистить картошку. «Нажарим побольше, народу сегодня соберется много. Умеешь картошку жарить? Мне скоро надо будет уехать, вернусь часам к 10. Мартин обещал всех встретить, накормить. Показал ему, где рыба в холодильнике и копченая колбаса. «Ну все, я поехал», — встал я в дверях со спортивной сумкой в руках. «Всех впускать, никого не выпускать до моего приезда». «Есть, товарищ командир», — вытянулся у раковины немец. Можно подумать, наряд мне очереди схлопотал. Паланга. С некоторых пор Галия полюбила послеобеденный сон и с удовольствием отдыхала часов до 3-4. Проснулась от того, что малыш в животе завозился. Проснулся маленький. Погладила Галия живот и аккуратно поднялась. Выйдя на террасу, она увидела гостью и не поверила своим глазам. Пани Нина и Никифоровна сидели за столом с Викторией Францевной. «Галия, детка!» — воскликнула она. «Как ты округлилась! Маша, иди сюда скорей!» Она встала, подошла к потрясенной Галие и обняла ее. Тут и Маша с Аришкой и Родькой прибежали. Следом за ними пришел Егорыч. «Как же это вы?» — пролепетала Галия, обнимаясь с Машей. «Откуда?» «Из Москвы сбежали!» — воскликнула радостная подружка. «Там такой ужас! А Паша твой сказал, здесь совсем другое дело. Вот мы и рванули». Все расселись вокруг стола.
«Я поверить не могу».
Никак не могла прийти в себя Галия.
«А когда вы приехали?»
«Да вот только сегодня и прилетели», — ответила радостная Виктория Францевна.
«Вот, а ты расстраивалась, что подруга твоя Наташа домой уехала», — улыбалась пани Нина.
«Завтра Паша должен прилететь», — напомнила Никифоровна, расставляя чашки.
«Давайте я вам помогу», — подскочила Маша. «Я так рада, что Павла послушала», — призналась Виктория Францевна. «Здесь же совсем другой воздух. Мне сразу жить захотелось, а то сил никаких не было в Москве».
Пани Нина разрезала торт, с которым пришли гости.
«Галия, детка, а как Павел в Верховном Совете оказался?» — с любопытством спросила Виктория Францевна.
«Откуда вы знаете?» — напряглась Галия. «Он не хотел, чтобы об этом узнали».
«Он сам нам сказал», — тут же заявила Маша. «Даже вот удостоверение Витя моему показывал».
«Да, и мне», — подтвердила Виктория Францевна.
«Правда? Значит, уже можно об этом говорить?» — удивилась и обрадовалась Галия. «Мне так иногда хочется рассказать, аж сил нет».
Марату перед тренировкой не стал говорить, что нас дома Загид ждет. Решил сюрприз ему устроить. Спортсменов становилось все меньше. У кого отпуска, кто жары и смога испугался. Остались участники будущих соревнований и самые упертые, на вроде нас с Сатчаном. Все парные упражнения работали мы с ним вместе. Встали в стороне от других, типа поближе к раскрытому окну. «Ну, что у вас нового?» — поинтересовался я.
«Нарыли еще на кое-кого отличный материал», — похвастался Сатчан. «Чувствую, будет у нас отличный крот. Сыскари наши его сейчас пасут. Решили с поличным взять для верности. Есть у нас догадка, что он часть денег зажимает, что собирает для верхушки. Уж больно красиво живет. У него дача не менее шикарная, чем у горкомовцев. Так что, если сыскари подтвердят это, мы его за руку схватим и запросто дожмем. Он точно не захочет, чтобы наверху узнали, что он крал».
«Это все прекрасно», — хмыкнул я. «А кто будет дожимать?»
«Не понял», —
встал и опустил руки Сатчан, вопросительно глядя на меня.
«Ты будешь лично дожимать?» — уточнил я свой вопрос. «У тебя хватит жесткости и напора?»
«Да нет, конечно. Я с ума не сошел. Не буду я сам этим заниматься, делать мне больше нечего. Соскорее подключу. У них наверняка большой опыт не только по сбору доказательств, но и под опросом подозреваемых с пристрастием».
«Только не забудьте им за эту работу тоже заплатить», — посоветовал я.
«Да мы и так неплохо вроде платим», — сказал он.
«Сами смотрите, но они точно должны остаться довольны оплатой. Слишком уж много всего деликатного будут знать». Он задумался. «Конечно, эти номенклатурные игры зашли уже слишком далеко, и отступать поздно. Но любая ошибка может стать фатальной. Надеюсь, Сатчан и компания это понимают и экономить на спичках не будут».
«А еще будем сейчас второго секретаря Захарова давить», — сказал он. «Встреча уже назначена».
Но тут тренировка закончилась, и этот вопрос уже обсудить не получилось. «Как они будут давить второго секретаря, надеюсь, не по-настоящему машиной?» «Марат, ты сегодня ко мне едешь, а не в общагу», — сказал я, когда Марат объявил окончание тренировки.
«С какого?»
— удивился он. «Батю твоего на сутки отпустили в себя прийти, и Сахарова тоже».
«Ура!» —
заорал он, подскочил ко мне, подхватил и закружил вокруг себя. «Поставь меня на пол, шальной!» — сквозь смех потребовал я.
«Ты не понимаешь», — отпустил он меня. «Это значит, что их действия признаны верными», — поднес он к моему носу указательный палец. «Ура!»
«Ура!» — заорал я вслед за ним.
«Вы чего разорались?» —
подошел к нам, не скрывая любопытства, Сатчан. «Да, тут такая история», — махнул я рукой. «В двух словах не объяснить.